Дядя вздыхал с облегчением, быстро сбегал вниз по лестнице и присоединялся к приятелям в каком-нибудь из ближайших кафе с деревянными столами и оцинкованной стойкой, где пахло опилками и анисом, и куда Жак заходил за ним, чтобы позвать его ужинать. Жак не без удивления смотрел на этого глухонемого, который восседал за стойкой в окружении друзей и разглагольствовал до изнеможения под всеобщий смех, нисколько для него не обидный, ибо товарищи обожали Эрнеста за щедрость и веселый нрав. Жак чувствовал это, когда дядя вместе со своими друзьями, бочарами, портовыми рабочими или железнодорожниками, брал его с собой на охоту. В такие дни они вставали на рассвете. Жаку поручалось разбудить спавшего в столовой дядю, которого никакой будильник разбудить не мог. Сам Жак поднимался по звонку, брат, что-то бурча, переворачивался на другой бок, а мать, не просыпаясь, тихонько шевелилась на соседней кровати. Он вставал в темноте, на ощупь чиркал спичкой и зажигал маленькую керосиновую лампу, стоявшую на ночном столике между кроватями. Ах, обстановка той комнаты! Две железные кровати, одна спальная, где спала мать, и двухспальная, где спали они с братом. Между ними общий ночной столик и напротив него зеркальный шкаф. В ногах материнской кровати было окно, выходившие во двор. Под этим окном стоял большой фибровый сундук, покрытый ажурным нитяным покрывалом. Пока Жак не подрос, ему приходилось забираться на этот сундук, чтобы закрыть ставни, и ни одного стула. Потом он шел в столовую и расталкивал дядю. Тот рычал, уставившись безумным взглядом на лампу, и, наконец, приходил в себя. Они одевались. Жак разогревал остатки кофе на маленькой спиртовке в кухне, а дядя собирал рюкзаки, укладывая в них провизию. Сыр, копченые колбаски, помидоры с солью и перцем и полбуханки хлеба, разрезанного вдоль, куда засовывался большой омлет, приготовленный бабушкой накануне. Потом дядя в последний раз проверял двустволку и патроны, вокруг которых накануне вечером происходила целая церемония. После ужина со стола все убирали и тщательно вытирали клеенку. Дядя, усевшись, торжественно раскладывал перед собой при свете подвесной керосиновой лампы части разобранного ружья и старательно их смазывал. Жак, сидя напротив, ждал своей очереди. Пес Бриян тоже, ибо в доме был пес, дворняга с примесью сеттера, доброты невероятной, не способный обидеть даже насекомое, что он наглядно демонстрировал, если ему случалось заглотнуть на лету муху. Он немедленно выплевывал ее с видом глубокого отвращения, отфыркиваясь и помогая себе языком. Эрнест и пес были неразлучны и жили душа в душу. При взгляде на них невольно возникала мысль о семейной чете, только человек, не знающий и не любящий собак, может усмотреть в этом насмешку. Собака платила человеку послушанием и любовью за его заботу, которую ей не приходилось ни с кем делить. Они жили одной жизнью, никогда не расставаясь. Вместе спали в столовой. Человек на диване, собака на старом коврике, затертом до дыр. Вместе ходили на работу. Собака дремала на ложе из стружек, сооруженном специально для нее под верстаком. Вместе проводили вечера в кафе, и собака терпеливо ждала, устроившись у ног хозяина, пока кончится его разглагольствование. Они объяснялись непонятными звуками и любили запах друг друга. Лучше было не говорить Эрнесту, что от его любимца, которого редко мыли, несет псиной, особенно после дождя, «ничем от него не несет», — отвечал он и нежно обнюхивал большие подрагивающие собачьи уши. Охота для них обоих была особым праздником, утонченным прожиганием жизни.